новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Понедельник у нас сегодня. Давайте уточним дату. Это важно. Не все видно. 28 апреля 2025 года, 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, вы пишете через Телеграм, вы звоните без предварительной модерации, попадая в прямой эфир радиостанции «Говорит Москва». Вы слушаете и смотрите нас в интернете, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Несмотря на то, что сегодня понедельник, пробки довольно заметные. Обычно по понедельникам попроще, но пока все-таки 4 балла. 4 балла на 5 вечера обещают, 5 баллов на 6 вечера. И на 7 вечера, по прогнозам, возможны 6-бальные пробки. Красного довольно много. Обращаем внимание на стандартные места. Север 3-го транспортного кольца от Беговой до проспекта Мира. Причем сегодня и в ту, и в другую сторону одинаково сложно. Еще обращаем внимание на стандартную историю. Внутренний МКАД перед Ленинградским шоссе. И отмечаем, что сегодня какая-то необычная большая пробка по Ленинградскому шоссе в Химках при попытке въехать в Москву. Вот на этом направлении очень длинная пробка. И еще обращаем внимание на то, что сейчас довольно заметная пробка на внешнем 3-м транспортном кольце в районе станции метро Тульская. Я бы сказал, что это километра 2 или, может быть, даже 3. В целом 4 балла, напомню, максимум 6-бальные пробки нам обещают на 7 вечера.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, рейтинг одобрения Дональда Трампа в Соединенных Штатах Америки упал до рекордного уровня. Самый низкий показатель оценки работы главы государства за первые 100 дней за последние 70 лет. Почему так? Как меняется рейтинг и от каких конкретно решений Трампа все это зависит? Первая тема. Вторая. В России в Минздраве заявили, что готовы рассматривать введение маркировки вредных продуктов. Но что такое вредный по отношению к конкретному продукту? И главное, а если мы четко и объективно понимаем, вот этот продукт вредный, а вот этот невредный, можно так рацион составить, чтобы есть исключительно невредные продукты? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Еще срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Значит, большая семья должна стать престижной в России, делает заявление Владимир Путин. Сергей Лавров в Бразилии встречается со своим китайским коллегой. Газета «Эль Мундо» пишет, что правительство Испании в срочном порядке созывает Совет национальной безопасности. У нас, соответственно, эту газету цитирует агентство ТАСС. Заходим на ленту агентства РИА Новости. Здесь дело о хищении более 240 миллионов рублей на гособоронзаказе завели на бывшего главу управления имуществом Министерства обороны Российской Федерации. Это вот срочное сообщение, которое только что пришло. Упоминается и фамилия этого человека. Бывший замначальника управления имуществом, то есть все-таки не так, как в заголовке. Бывший зам начальника управления имуществом Министерства обороны Олег Васенин упоминается в этом сообщении.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и вот по поводу этой самой истории с Ленинградским шоссе в Химках. Серьезная пробка, больше, чем обычно. Павел 835, спасибо ему за это сообщение. Он уточняет, в чем, возможно, причина. Я, говорит, проехал эту пробку в Химках. Там два грузовика сломались и стоят посреди дороги. Еще раз напомню, обращаем внимание, это бывает не всегда, но прямо сейчас заметная пробка на Ленинградском шоссе внутри Химок и до Химок, это, кстати сказать, еще до международного шоссе сильно это начинается. С международного, кстати, очень сложно съезжать на Ленинградское шоссе. В общем, в том районе проблемы. Первая тема, которую мы обсуждаем. Телекомпания CNN сообщает о том, что рейтинг одобрения Дональда Трампа упал до 41%. Это самый низкий показатель оценки работы главы государства за первые 100 дней работы за последние 70 лет. Опрос проводился по заказу телеканала. 22% сказали, что полностью одобряют действия Трампа. Трампа полностью не одобряют, соответственно, 45%. Серьезное падение поддержки, как тут сказано, наблюдается среди женщин и испаноговорящих американцев. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер к нам присоединяется. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, почему так? Как вы это объясняете?
Я это объясняю неподготовленностью многих решений, авантюрностью, большим риском и отсутствием реальных достижений. Трамп очень много кого восстановил против себя и на данный момент не достиг никаких позитивных результатов ни в чем. Американцы очень болезненно относятся к фокусам Трампа насчет пошлин, потому что в конечном итоге они бьют по потребителям, а результата они на данный момент никакого не дали.
Если все так однозначно, то почему 41% все-таки остается?
Ну, американское общество очень расколото. Те люди, которые составляют костяк голосующих за республиканцев, они, в общем, в любом случае будут поддерживать своего кандидата, хотя бы из ксенофобии.
Угу. Теперь, возвращаясь к тому, с чего вы начали, вы говорите, и это плохо, и это плохо, и это плохо. А какие конкретно, с вашей точки решения, самые заметные для американцев, когда они думают одобрять или не одобрять работу Трампа?
Я думаю, что ситуация с высылкой мигрантов очень сильно напрягла испаноязычную часть общества, потому что среди высылаемых большая часть это испаноговорящие, а они больше голосовали за Трампа, нежели обычно, а потом он их высылает. Это как-то нехорошо выглядит. Ситуация с пошлинами выглядит вообще совершенно идиотской. Ну, просто такие решения может принять только глубоко неадекватный, глубоко неподготовленный человек, который вообще не знает, о чем он думает и что он делает. Ситуация с Хёксетом, который пользуется незащищенными средствами связи для разговоров с женой о том, какие задачи он дает американским военным на Ближнем Востоке, выглядит просто анекдотичной. Ну, можно, в общем, продолжить.
Это не преувеличение. Вот Виталий обращает внимание, CNN канал-то все-таки про демократический, рупор демократической партии. Ну и вообще рейтинги — это такая относительная штука. Доверять-то эти цифры стоит?
Да, все остальные тоже дают сильное падение рейтинга. Тут вопрос не в том, что он упал. Ну, в общем, наверное, Трамп и его команда знают, что рейтинг сильно упал. Они рассчитывают на то, что вот сейчас пойдут деньги за счет пошлин, и тогда они вот уладят украинский конфликт, и рейтинг начнет подниматься. Вот чтобы, да, вот продолжение. Только что на брифинге Белого дома было сказано, что Трамп настроен по отношению к урегулированию украинского конфликта оптимистично, и одновременно у него растет разочарование.
Тут тоже вопрос. Вот эта вот оптимистичность Трампа, это от непонимания того, что думают о нем избиратели, или это какая-то другая история?
От неадекватности.
Даже так?
Да, конечно. Он глубоко неадекватный человек, он находится в пледу своих представлений о мире, и о мире совершенно ничего не знает и знать не хочет.
Социология, пишет Павел, 835-й в США с 2016 года не работает. Мы можем только догадываться, но не утверждать что-либо. Что скажете?
Ну, в социологии можно верить, можно не верить. Да, социология давала победу Харрис на выборах, а Харрис проиграла. Ну, значит, вся американская социология ничего не стоит. Ну, можно и так считать.
Но, с другой стороны, Дмитрий 672 пишет, ну, упал, допустим, рейтинг Трампа. Из-за этого что, его указания, что ли, выполнять не будут? То есть, как это скажется на американском государстве?
Это скажется на том, что количество внутренних конфликтов в команде Трампа очень быстро и сильно множится. Это значит, что ассоциация американских университетов первого уровня объединяется против Трампа. Это значит, что и испаноязычные американцы считают, что Трамп их обманул, и это создает еще одну красную линию. Ну, вот так. Ну, конечно, восстание не начнется, но на самом деле восстание ведь и не нужно. Нужно понимать, что общество достаточно сложно завязано, сложно устроено. И если человек воспринимается как неадекватный, ну, конечно, ну, вот мы можем на Байдена посмотреть. Байден, конечно, с точки зрения политики человек вполне адекватный и опытный, но его уровень, когнитивный уровень и вообще его подготовленность к тому, чтобы быть первым лицом, были, ну, мягко говоря, не соответствовали реальности. Ну, естественно, что это привело к тому, что, например, демократы проиграли выборы в значительной степени. Ну, вот так.
С вашей точки зрения, это ведь только первые 100 дней президентства Трампа, впереди еще довольно много времени. Что он будет делать и будет ли он что-то делать для того, чтобы рейтинг изменился?
Да, конечно, он хочет, например, урегулировать какой-нибудь конфликт, например, заставить Иран отдать обогащенный уран, заставить Россию и Украину подписаться под тем, что выгодно Соединенным Штатам и совершенно невыгодно России. Он много чего хочет. Он хочет, чтобы китайцы пришли к нему с повинной и сказали, что мы будем договариваться о пошлинах так, как вам это выгодно. Ну, что у него получится, я не исключаю, что что-то получится, и что рейтинг каким-то образом стабилизируется, но не будет же он все время падать. Но насколько, как это произойдет, как это отразится на дальнейшей администрации Трампа, мы ведь помним, что было 8 лет назад. 8 лет назад было то же самое, только в меньшем размере, и это привело к тому, что в команде начались очень большие внутренние разлады. Трампу пришлось брать на работу людей, которые были ему неприятны или даже чужды, таких как Помпео и Болтон, и это создало ситуацию, когда его решения блокировались позиции тех людей, которых он назначил. Он сейчас этого хочет категорически избежать, поэтому такие странные кандидатуры, как Хёксит, как Волц, такие странные переговорщики, как Витков, который вообще никогда никакой политикой не занимался, но не исключено, что их внутренние конфликты раньше или позже заставят Трампа принимать какие-то решения, потому что большинство в Белом доме уже за отставку Хёксита, он уже на отставку наработал.
Скажите, но нет ли преувеличения в тех оценках, которые вы приводите? Вот Павел пишет, против Трампа идет масштабная кампания. Они дошли до того, это Павел так пишет, не я говорю, что даже на фото с похорон Папы Римского через фоторедакторы выкручивали на максимум яркость синего костюма, чтобы тот выглядел ярко-синим и показывал якобы аморальный облик Трампа. Вот, может быть, даже такое есть? Или Павел придумывает?
А что, кто-то обещал Трампу, что ему будет легко?
Такое
а
может
что...
быть?
А что, трамписты жалели Байдена? А в чем вопрос-то? Противники Трампа имеют право его, что называется, троллить, как они хотят. А то Трамп очень ласково отзывается о Харрис, о Байдене и прочих. По-моему, он вообще отзывается о них инвективами. Ну, а что, он рассчитывает, что другая сторона будет сидеть и смотреть?
Ну, не выкручивать же через фоторедактор ярко-синего костюма.
Они тоже выкручивали поведение Байдена.
Спасибо. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, был с нами на прямой связи. Значит, что получается, нормальных в элитах не осталось в Соединенных Штатах Америки, пишет Григорий. Понимаете, вот это любая история, когда вы говорите об адекватности или неадекватности, это ведь только оценочное суждение. Вот нормальность или ненормальность, как это у вас или Виталий. У нас в стране немалая часть граждан не доверяет опросам ВЦИОМа. Вопросы к опросам возникают из года в год, а тут мы рейтингам доверяем. Но помните, Владимир Брутер, вы говорите, доверяет опросам ВЦИОМа. А Владимир Брутер говорил, разные опросы показывают одинаковые результаты. Наглядный пример, что бизнес и политика – это дисциплины разной природы, полагает Макар 565-й. Ну и еще Дмитрий 672-й утверждает, что кроме нас в России когнитивный уровень Байдена особо сильно никого не интересовал. 7373948, телефон прямого эфира. Главное, кто как считает. Действительно, это Виталий, 618-й. 7373948. Продолжаем. Да, радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную лексику. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, здрасте.
Ну, дело не в том, что у него там 41% или 80%. Все зависит от того, какой авторитет у него остается среди тех, кто управляет Америкой по-настоящему. Вот я искренне верю, что управляет Америкой группа, которая, ну, у нас никак не называется, или там теневое правительство, или как угодно.
Но, то есть, давайте люди... все-таки, это ваше предположение, а то, что думают остальные, неважно, говорите вы.
Совершенно верно, Юрий. То, что думают остальные, как они голосуют, это наплевать.
Ну, бывают неожиданные результаты голосования, но это, видимо, укладывается в теорию Бориса Семеновича. Я с самого начала, говорит Костя из Митина, говорил, что Трамп устроит в США и в мире бардак, как это характеризует Костя. Вот все и покатилось. И это отлично, полагает Костя. У Асада рейтинги были хорошие, народ любил и уважал. Рейтинги хорошие, и где он? Тоже разные социологические службы проводили, рейтинговали Асада. Виталий, вы как бы слушаете хотя бы, что вам говорят? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, добрый день.
Да, прошу.
Ну, смотрите, здесь больше меня волнует не то, что там показали, да, рейтинги там, какие они показали, а то, что дали опубликовать данные рейтинги, потому что это насколько должен быть низок на самом деле рейтинг Трампа и вообще действующей власти и полномочий их, если дают публиковать такие рейтинги.
А вы полагаете, что есть рейтинги, которые дают публиковать, а есть рейтинги, которые не дают?
Ну, смотрите, у нас тоже, допустим, есть, да, вот если брать Россию, да и не только Россию, многие европейские страны, вот у нашего Владимира Владимировича тоже там, если официальный рейтинг там высоко за 70, да, даже за 80, uh-huh. там две или три конторы, да, вполне себе неофициальные, даже оппозиционные.
Нет, мы же говорим сейчас про более-менее официальные истории, а вы как-то начинаете сразу сравнивать с неофициальными.
Нет, ну, учитывая то, что опубликованный рейтинг Трампа был совершенно неофициальным, а даже оппозиционным СМИ изначально, поэтому оно никогда не являлось официальным.
Понятно. CNN — это неофициальная и даже оппозиционная СМИ. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Вы пишете через СМС-портал или через Телеграм. Вот, кстати, давайте попробуем перезагрузить телефон для того, чтобы СМС-сообщения, которые к нам не быстро приходят обычно, пришли. Была такая возможность их почитать. Пока следим за сообщениями на лентах информационных агентств из того, что срочное появляется. Власти Испании созывают заседание Совета национальной безопасности на фоне сбоя в энергетических сетях. Это вот только что срочное сообщение с ленты агентства ТАСС. Напомню, рейтинг одобрения Дональда Трампа по сообщению телекомпании CNN упал до рекордного 41%. Рекордный, в смысле низкорекордного. Это самый низкий показатель оценки работы главы государства за первые 100 дней за последние 70 лет.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
У нас тоже принимаются непопулярные решения, просто об этом не говорится на НАТО и ТВ, и вроде как результат рейтингов не падает. Это Катя 986-я. У нас какие-то странные описки пошли, потому что вот Катя об этом не говорится на НАТО, пишет, а Дмитрий пишет, ну сейчас, наверное, Кирилл Лавров скажет, Трамп, у тебя низкий рейтинг, мы не будем вести с тобой больше переговоров. Тоже, видимо, какая-то автоматическая история, и люди пишут сообщения, но не перечитывают их, даже перед отправкой, хотя, ну сколько раз мы уже об этом говорили. Ладно, понятно, что не Кирилл Лавров, а Сергей Лавров. В Минздраве заявили о готовности рассматривать введение маркировки вредных продуктов. Это следующая тема для обсуждения. Предложения должны быть проработаны с общественностью и экспертами, подчеркнул министр здравоохранения Михаил Мурашко. Мы все идеи, что направлены на сохранение здоровья людей, готовы рассматривать, в том числе в рамках регламентных процедур. Многие магазины самостоятельно, говорит, формируют полки здорового питания, на которых присутствуют продукты с правильной энергетической ценностью. Ну, а уже есть некое такое, как бы, намек, что ли. Значит, есть такая правильная энергетическая ценность. Есть, видимо, неправильная. Давайте об этом поговорим с врачом-диетологом и членом Национального общества диетологов Натальей Кругловой. Наталья Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну, первый вопрос. А что такое вредный по отношению к продукту? Это вот когда у него какая-то неправильная энергетическая ценность или что?
В целом мы, конечно, обращаем внимание на содержание сахара, насыщенных жиров и соли в продукте. Как правило, эти составляющие повышают общую калорийность, они влияют в целом на поддержание здорового веса, ну а избыток соли, он также влияет на поддержание, на повышение артериального давления и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому, да, продукты, которые содержат избыточное количество соли, сахара и насыщенных жиров, их в рационе стоит ограничивать.
Можно ли как-то при выборе продуктов исходить из... То есть, значит, я должен прийти в магазин и проверить продукты, в которых мало сахара и соли. То есть, как выбрать продукты, которые будут правильными?
Да, это на самом деле такой очень объемный вопрос, поэтому в целом мы здесь можем ориентироваться на, скажем так, цельность продукта. То есть чем этот продукт менее обработан, тем вероятности, что там будет избыток сахара, соли или насыщенных жиров, он, в общем-то, невысокий. То есть если мы возьмем, к примеру, овощи, фрукты, зерновые продукты, то это те продукты, которые как раз и должны составлять основу рациона. При этом обработанные продукты, ну, например, какие-то готовые завтраки, это уже все-таки переработанный продукт, там много именно рафинированных углеводов, простых углеводов, в том числе сахара, также добавляется соль. Вот это уже рафинированный продукт, который несет меньше пользы. Вот скорее можно ориентироваться на цельность продукта, насколько меньше всего, да, требовалась его какая-то обработка.
А теперь, собственно, к идее, которую мы обсуждаем. Давайте перейдем. Что вы думаете по поводу истории с возможностью ввести системы каких-то стоп-знаков для обозначения продуктов питания? Ну, то есть, вот если этот продукт ты покупаешь, должен быть готов к тому, что тебе будет это вредно.
На самом деле идея не новая, и в целом действительно разумная в этом точно есть. Очень важно, чтобы все-таки обычные потребители понимали, что за продукты действительно стоит включать в свой ежедневный рацион, а какие продукты могут быть в рационе, но не должны составлять его основу. И в целом есть такое понятие десертная еда или дополнительная еда. Это та еда, которая может изредка быть в рационе и точно не должна составлять больше, чем 10-15% от общей калорийности, от общего рациона в целом. Поэтому, да, такая маркировка может нам пригодиться. А еще очень важный момент, на мой взгляд, это указание количества соли и сахара в составе. Вот, к сожалению, пока производители не обязаны это указывать. Некоторые производители указывают, некоторые нет. Но для потребителя это все-таки важно. Сколько в данном продукте добавлено соли, а сколько добавлено сахара, чтобы можно было примерно представить, сколько сейчас, соответственно, с этим продуктом человек этих продуктов, этих составляющих получит, не будет ли здесь, опять же, избытка.
Ну и один вопрос, точнее, два вопроса от одного слушателя. Григорий тут, во-первых, пишет, что надо сделать так, чтобы вредные продукты не продавались. Я вас спрошу, а можно ли так устроить? А второй, он говорит, а вредность, собственно, кто определяет? Он говорит, это нутрициологи, что ли, которых на днях чуть с гадалками не сравняют?
Да, абсолютно правомерные, правомочные вопросы. На самом деле относительно, ну вот такая категоричность в суждениях, что вот есть вредные, есть полезные, на самом деле она не всегда справедлива. Дело в том, что да, есть так называемый базовый продуктовый набор, это те продукты, которые нам нужны и нужны ежедневно, и они как раз и будут составлять основу рациона. Есть те, что с точки зрения физиологии нам не очень нужны. Может быть, они не содержат достаточного количества витаминов, микроэлементов, но при этом они могут содержать избыток калорийности. И как раз при регулярном их использовании будет формироваться вот этот избыток калорийности, который приводит к набору веса и развитию ожирения. Но при этом, если они в рационе присутствуют в небольшом количестве, то это не делает рацион каким-то плохим. Они вполне могут быть в рационе. Они скорее нужны для вот какого-то разнообразия вкусового, для того, чтобы человек получал разные вкусы, и в том числе такие интенсивные.
Последние секунды. Так кто все-таки определяет вредность продуктов?
Скорее, это специалисты, действительно, врачи-диетологи на основании того, сколько жиров, сахара и соли будет содержаться в данном продукте.
Спасибо. Наталья Круглова, врач-диетолог, член Национального общества диетологов, была с нами на прямой связи. Мы обсуждаем идею в маркировку вредных продуктов ввести в Российской Федерации. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева ранее направила обращение главе Минздрава, в котором предложила ввести систему стоп-знаков для обозначения продуктов питания, вредных для здоровья. Тогда говорили, что такая мера может помочь, к примеру, в решении сокращения количества больных сахарным диабетом, который в том числе может быть вызван неправильным питанием. И вот теперь в Минздраве говорят о готовности рассмотреть этот вопрос введения маркировки вредных продуктов. Правда, министр здравоохранения Михаил Мурашко в этой связи говорит, предложения должны быть проработаны с общественностью и экспертами. Но дальше, мы все идеи, читай, любую идею, видимо, так это звучит, и эту тоже идеи, что направлены на сохранение здоровья людей, готовы рассматривать, в том числе в рамках регламентных процедур, говорит Мурашко. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 28 апреля, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, за пробками на московских дорогах. Все делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
В городе, несмотря на понедельник, довольно заметные пробки. Не то чтобы прям сильные пробки, но они заметные. Обычно по понедельникам проще передвигаться по Москве. Прямо сейчас 4 балла, дальше 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера. Много красного на севере 3-го транспортного кольца. Сильно больше красного стало на юго-западе 3-го транспортного кольца. Внешнее 3-е кольцо теперь останавливается в районе Кутузовского проспекта. И нормального движения нет даже не до Тульской, а даже подальше туда. Ближе к... что это? Дорожно-транспортное происшествие. То есть даже через речку уже переезжаете, и только там начинается нормальное движение. Где-то в районе, соответственно, бывшего автозавода. Имеем в виду вот это. Обращаем внимание на то, что по Люсиновской улице к третьему кольцу из центра довольно сложно подъехать. Там пробка бордового цвета. И принимаем, что называется, информацию о том, что прямо сейчас 4-бальные пробки, а как максимум в 7 вечера возможны пробки в 6 баллов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Первая из них – это заявление о том, что Верховный суд признал оформленный мошенниками кредит недействительным. Что означает это решение суда? Можно ли дело характерным назвать и показательным? И дальше, исходя из этого решения, будут приниматься новые. Как вопрос, вторая тема – обсуждаем штрафы за вождение электросамокатом детьми и подростками выросли. Об этом «Известия» сегодня пишут. Вот сейчас, прямо сейчас на лентах – новостей об этом сообщение по поводу того, что подобного рода решения прокатные компании принимают. Правда ли, что подростки самые опасные пользователи самокатов? Какова доля таких пользователей? И почему не получается ограничить их какими-то другими вариантами и надеяться только на большие штрафы? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, которое вот как раз, которые приходят на ленты новостей. Лучший МТС Юрент повысили в регионах штраф за управление электросамокатом детьми, пишет агент. Агентство ТАСС и сообщают, что сервисы кикшеринга в Москве, напомню, у нас про 100-тысячные штрафы говорят, а в регионах России повысили штраф до 130 тысяч рублей. Я, правда, не знаю, вот наши нынешние московские 100 тысяч – это как раз за управление электросамокатом детьми до 16 лет или за что-то другое. Но, как бы то ни было, штрафы за управление электросамокатом детьми до 16 в регионах России повышены до 30 тысяч рублей. Еще срочное сообщение. Давайте посмотрим. Да, вот. Пранкеры Вован и Lexus рассказали, что планируют звонить Байдену и Маску.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, по предыдущей теме 123 пишет. Ваше сообщение приходит через смс-портал +7 925 48 94 8, либо через телеграм пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить, но это уже по текущим темам. А теперь то, что по предыдущей теме. Вот 123. Хорошо бы писать на упаковке оптимальную разовую или дневную норму продуктов, которая не приносит вред здоровью. Ну, чувствуете, 123? Это же будет работать только тогда, когда вы будете только этот продукт и потреблять. Как можно написать разовую или дневную норму продукта, когда никто не знает, что вы еще съедите? Помните, врач говорила, это зависит от соли, это зависит от сахара. В одном и том же продукте может быть, соответственно, одно количество соли, а может быть, другой продукт вы потом будете есть, а там третье количество соли. И как это все суммировать? Поэтому я не очень понимаю, как можно на упаковке одного продукта написать оптимальную дневную норму продуктов, когда мы не знаем, какие продукты вы, собственно, в течение дня употребляете. Ну, ладно, с этим будут разбираться специалисты. Напомню, в Минздраве говорят, что они идею рассмотреть введение маркировки вредных продуктов готовы рассмотреть. Теперь первая тема в этой получасовке. История, которая пришла из Верховного суда. Там признали недействительным оформленный мошенниками кредит. Злоумышленники что сделали? Они взломали аккаунт жертвы в мобильном приложении банка, заключили от имени клиента путем его обмана кредитный договор. Соответственно, и теперь этот кредитный договор, как сказано в материале обзора судебной практики, является ничтожным. То есть, как тут четко написано, кредитный договор, заключенный от имени клиента путем его обмана или в результате иных неправомерных действий третьих лиц с использованием мобильного приложения банка, является ничтожным. Согласно уголовному делу, злоумышленники позвонили на горячую линию банка жертвы от ее имени, переподключили телефонный номер клиента на свой, дистанционно отключили функцию оповещения, использовали удаленную подпись и оформили на имя жертвы пострадавшего кредит на 265 тысяч рублей. Правоохранители личность мошенника установили, но суды его в розыск объявили, но суды, апелляционные и кассационные инстанции называли действия жертвы неосмотрительными. Только вот Верховный суд встал на сторону обманутого клиента банка. Рубен Маркарьян, главный редактор информационно-правового портала «Законие» и зампрезидента в гильдии российских адвокатов. Рубен Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот это решение Верховного суда что значит?
Ну, надо будет его почитать, мы же пока обзор только читали. Но это судебная практика, это по конкретному делу решение суда, и надо будет изучать обстоятельства, которые относятся к конкретному делу. То есть это не, ну, не постановление пленума, которое будет иметь обязательный характер для всех. Но, тем не менее, практикующие юристы и люди, которые стали жертвами мошенников, конечно, могут пользоваться этим судебным актом. Но, кстати говоря, самое главное, что там произошло, суд ведь Верховный сослался на определение Конституционного суда 13 октября 2022 года. А вот там, это до Верховного суда, это 3 года назад, 2,5 года назад, написано, что банки должны принимать усиленные меры предосторожности при дистанционном оформлении кредита. То есть это Конституционный суд сказал, что не клиент несет ответственность за осмотрительность, а банки должны принимать усиленные меры. А в данном случае, ну, эта судебная практика хорошая, конечно, ей будут пользоваться, но я еще немножко дегтя подбавлю в эту радостную весть, в бочку этого меда радостного. Дело в том, что, мне кажется, здесь по уголовному делу просто жертве, ну, потерпевшему повезло, потому что установили мошенника. И я думаю, что если бы не установили, а так бы оно и было, что, ну, неустановленные лица как-то, возможно, ну, возбуждено дело и возбуждено, никто там не обнаружен, и следствие еще не установило мошенник, или это сам потерпевший там что-то такое не так нажал. В данном случае потерпевшему повезло, и я думаю, что вот это будет основным, потому что ведь первые инстанции по этому делу отказывали потерпевшему, который подал встречный иск о признании договора кредитного незаключенным, они ссылались на то, что, ну, а расследование не завершено, никто не установлен, поэтому до свидания. А вот как только установили мошенника, ну, вот тут суд и встал на сторону потерпевшего, поэтому тут такой... Ну, скажем, не для всех этот случай будет предъявлен.
Но вы сказали, что так или иначе это может быть хорошей новостью для кого-то, и это можно как-то использовать. А как это можно использовать?
Ну, обычные адвокаты, представители, которые приходят в суд, несмотря на отсутствие у нас прецедентного права, как в какой-нибудь Великобритании или Америке, тем не менее судебную практику всегда подкладывают под свою позицию и говорят, ну, вот ваша честь на первой инстанции, вы посмотрите, вы должны принять решение, все-таки ориентируясь на сложившуюся судебную практику, чтобы потом не получить отмену. Зачастую и судьи тоже говорят, а есть практика по подобным делам? Ну, ты должен раз и показать, что вот она есть, вот по подобному делу вот такое-то решение принял Верховный суд. Это не является обязательным для суда первой там, или следующей инстанции, но... В большинстве случаев судьи присматриваются к этому и выносят решение, исходя из мнения, не обязательного указания, а мнения Верховного суда.
Тогда еще одна история по поводу действий жертвы неосмотрительными. Именно так характеризовали предыдущие инстанции эту историю. Но вот это, мне кажется, вы должны нам объяснить разницу. То есть если меня, к примеру, ограбили, обчистили квартиру, да? То тогда, получается, неосмотрительно я себя повел, когда не закрыл дверь. Но если я дверь закрыл и ее взломали, то тут ведь неосмотрительности быть не может. Или в банковских историях это иначе работает?
Ну, вы знаете, законодатель и правоприменитель просто не успевает за развитием цифровых технологий. Что касается там кражи из квартиры, если вы дверь не закрыли, это не имеет никакого значения. Закрыли или не закрыли, применительно к жертве, ну, к потерпевшему.
Вот.
Это имеет отношение к квалификации, что это кража была со взломом, да, или это
без.
Отличающие обстоятельства. Вот. Но что касается кражи из квартиры, этому же виду преступлений тысячи лет. А цифровому мошенничеству, ну вот-вот, с десяток другой. Поэтому судебная практика пытается как-то подбежать вот к этим правоотношениям и как-то их урегулировать. Ну, пока что вот в виде хотя бы разъяснений, либо состоявшейся судебной практики. Ну, в любом случае, это хорошая новость.
Понял, спасибо. Рубен Маркарьян, главный редактор информационно-правового портала «Закони» и заместитель президента гильдии российских адвокатов. Григорий говорит, что теперь банки будут лучше проверять людей, которым кредиты выдают, или... А это при чем тут? 123-й продолжает про вредные продукты писать. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Мы уже тем временем про мошенниками оформленные кредиты. Верховный суд признал недействительным оформленный мошенниками кредит после истории, когда правоохранители установили личность мошенника и даже объявили его в розыск. Напомню, история там такая. Мошенники звонят на горячую линию банка от имени жертвы, переподключая телефонный номер жертвы, соответственно, на свой, дистанционно отключая функцию оповещения, используют удаленную подпись и оформляют на имя пострадавшего кредит. Кредит на 265 500 рублей. Личность мошенника установили, но, несмотря на это, суд, а также апелляционные и кассационные инстанции называли действия жертвы неосмотрительными. Но тут вот Верховный суд встал на сторону обманутого клиента банка. Рубен Маркарьян советует обращать особое внимание как раз на то, что личность мошенника в данном случае установлено. То есть доказано, что это действовал не сам человек, а какой-то мошенник все-таки был. Я так понимаю то, что говорил Рубен Маркарьян. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Можно звонить, можно писать через Telegram пользователю, говорит МСК-бот. Можно через СМС-портал. Номер тут такой. +7 925 48 94 8.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Лени 268, кажется, что важными деталями, а как мошенники узнали про жертву, украли ли они ее телефон? А с вашей точки зрения, вот эти детали что-то меняют, когда мы обсуждаем историю? Вот у вас были деньги, а теперь у вас нету денег, потому что их кто-то от вашего имени снял. Но не вы. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы дальше. Про деньги. Вот они у вас были, а потом их уже нет. Но не потому, что кто-то снял с вашего счета, а потому, что ваши дети поехали на самокате кататься. Это вот наша вторая тема для обсуждения. Сегодня «Известия» пишут о том, что штрафы за вождение электросамокатом детьми и подростками вырастают с 10 до 30 тысяч рублей. В данном случае речь идет о штрафах, которые накладываются за пределами Москвы. Речь идет о регионах Российской Федерации, а не столичном регионе. Кикшеринговые компании новые условия вводят с сегодняшнего дня. Следующий шаг – это идентификация водителей через госуслуги. В Совете Федерации, кстати, говорят, что увеличение штрафов – мера оправданная. Евгений Вжесневский к нам присоединяется. Он председатель Московского отделения межрегиональной общественной организации «Колесим». Евгений Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а правда, что подростки – самые опасные пользователи самокатов?
Ну, по статистике 2025 года от научного центра безопасности дорожного движения, от МВД, около 30% ДТП с участием СИМ были совершены лицами до 18 лет и от 18 до 25 лет.
Так, доля, вот эта доля, она с чем связана? Почему нельзя ее уменьшить, если мы понимаем, что людям, вот этим людям доверять такие приборы опасно? Или более опасно, чем другим?
Я думаю, проблема в том, что просто люди молодые не такие опытные, как люди более старшего поколения, либо более зрелые люди, так скажем, они имеют довольно частый опыт вождения автомобиля и другими какими-то, да, транспортными средствами, велосипед тем же самым. А подростки и люди там до 25 лет, может, здесь еще играет как, вместе с неопытностью и доля такого куража, веселья от использования средств индивидуальной мобильности.
Ну, получается, и этот кураж остановить никак нельзя, кроме как огромными штрафами.
Думаю, да, потому что, вы же знаете, подростки, им дай мопед, они будут так же гонять, как это вот, помните, было где-то лет 10-15 назад, им дай любое средство передвижения, они будут его использовать
так, по максимуму. Подождите, а почему нельзя не дать им?
Ну, во-первых, это очень сложно. Сейчас хоть и вводят в Москве верификацию по МОСРУ, да, но это никак не решает проблему от того, что нужно всего лишь 5 поездок откатать, прежде чем потребуется верификация. А сейчас легко купить аккаунт в интернете за 200 рублей и подкатать эти 5 поездок и купить новый.
Так, может быть, сделать невозможным покупку аккаунта и таким образом не давать детям пользоваться электросамокатами?
Ну да, это была бы отличная идея. Но я думаю, что это не реалистично, потому что все эти сервисы по продаже аккаунтов могут быть зарегистрированы за пределами РФ, и на них только Роскомнадзор может повлиять, ограничив доступ к этим сайтам. Но вы же знаете, у нас молодежь такая, что они VPN будут использовать, а входы блокировок, и эту проблему никак не искоренить, если не искоренить возможность покупки виртуальных номеров, подделки персональных данных и всего такого.
А мы исходим из того, что штрафы в 10 тысяч работали, но недостаточно серьезно. И теперь в 30 они прямо серьезно заработают. То есть много штрафов в 10 тысяч-то выписывали?
Я не думаю, что это может помочь. Если люди будут получать такие штрафы, они просто будут больше покупать поддельный аккаунт. Потому что невозможно наказать человека, который купил поддельный аккаунт. Кого наказывать? Он зарегистрирован на несуществующего человека, на несуществующий одноразовый номер.
Эта проблема, вот 796-й утверждает, что он вчера наблюдал, как подростки сессию открывают на самокате, отрывая номер, если на стоянке уже с оторванными номерами самоката нет.
Ну да, эти номера можно и оторвать, и заклеить, поэтому идентифицировать, кто пользовался этим самокатом, каким самокатом, еще труднее становится.
Так может быть, с этим пытаться бороться? Вот, например, Макар Свя 565 пишет, если бы меня ощутимо материально стимулировали, я бы телефон с камерой, как парабеллум, быстро выхватывал рамки ради снимка улики.
Здесь же вот такие штрафы вводятся, даже вот по 100 тысяч рублей, да, за мы недавно читали новости за то, что женщина покатила своего ребенка. Я сам считаю, что даже такие большие штрафы только через суд должны взиматься, а не просто по фотографии. Это же нужно доказать, что именно этот человек был, владел этим, взял этот самокат, да, перевозил ребенка, где это было снято. А вот так вот с одной фотографией штрафовать на 100 тысяч рублей, я считаю, что это неприемлемо.
А вообще, с вашей точки зрения, можно как-то решить эту проблему действующими способами?
Я думаю, что действующими способами можно только снизить, как-то ее на полностью решить не удастся.
Если бы вам поставили задачу решить проблему, вы бы что делали?
Ну, я прежде всего начал с борьбой против покупных аккаунтов, потому что это наибольшая рискованная группа пользователей, которые купили аккаунт, они могут делать, что хотят, им вообще плевать на все эти штрафы, которые там могут возникнуть. Я думаю, начну бы с этого.
Но когда в таких случаях люди говорят, вот как 401-й, ну нет самоката, нет проблемы, надо просто эту проблему саму собой запретить, потом подумать, как ее решать, и только потом вернуть самокаты.
Ну, я бы поспорил, потому что все-таки у нас и по сравнению с остальными видами транспортных средств, СИМ – это наиболее безопасное транспортное средство. Если даже учесть, что у нас 60 миллионов пользователей только прокатных самокатов, да, совершили всего лишь 2900 ДТП за прошлый год, а на территории РФ находится 55 миллионов автомобилей в результате ДТП, с которыми погибло, чуть, по-моему, 8 тысяч человек, из них там 2000 пешеходов, а от наезда СИМ погибло всего 2 пешехода. Поэтому это в сотни раз более безопасное транспортное средство. Если убрать самокаты, люди опять станут водить автомобили, опять участвуют в ДТП, это только увеличит жертвы.
Спасибо. Евгений Вжесневский был с нами на прямой связи. Он председатель Московского отделения межрегиональной общественной организации «Колесим». А как же те, кто не арендует, им что, получается, можно и вдвоем, и выпивши, и с детьми? Без проблем, получается. Антон 937 задается этим вопросом. Права надо ввести на самокаты. Это Павел 835, и все. Мало кто будет заморачиваться, полагает он, с покупкой прав на какой-то там самокат. Виталий говорит, есть же какое-то приложение «Помощник Москвы». Ну, как-то так, мол, там поможет. Он же, кстати, пишет, в этой логике нет самоката, нет проблемы, ну, надо тогда машины запретить. Нет дорог, нет машин, и, соответственно, нет ДТП. И мы же говорим, у нас пробок много, потому что дорог мало. Ну, раз мало дорог, значит, давайте запретим машины. Когда построим много дорог, тогда вернемся к истории с машинами. Ну да, логика такая существует. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Максим, Москва. Я вам сейчас докажу, что вот почему их надо запретить, эти самокаты. По-другому проблему не решить. Это не является средством транспорта. Если бы оно являлось, смотрите, мы страна...
А как вы это, секундочку, а как вы это докажете?
А я вот, смотрите, я вам сейчас докажу.
Да
вот
коротко.
У нас сколько зима длится? Есть эти самокаты зимой?
И что,
народ очень страдает без них? Нет.
Да, не, подождите, а вот этот ваш ответ «нет», он откуда? Это не доказательство.
Он не страдает, народ, понимаете?
Слушайте, это когда вы говорите... Подождите, когда вы говорите «я за других скажу нет», это не доказательство. Ну, чтобы было понятно для будущего. 7-3, 7-3... Получается, родители этих детей будут оплачивать эти штрафы, пишет Павел 569. 7-3, 7-3, 94... Ну, получается, что родители будут платить штрафы. И это нормально. Лена говорит, а летом жарко вообще тогда. Действительно, что, разве можно ездить на самокатов? Виталий говорит, а в 16 веке народ вообще не страдал без машин. Но это тоже доказательство того, что машины надо запретить. Может, самокатам скорость ограничить до 10 км в час? Так об этом идет речь. Речь идет о том, что будут ограничивать еще и места парковки самокатов. Это буквально в пятницу на прошлой неделе говорили. А теперь вот видите, резко растут взыскания за вождение электросамокатов детьми и подростками. Павел 569. А в южных регионах самокаты круглый год работают, и ничего. Еще впечатлило интервью с владельцем одной из крупнейших сетей. Ему задают вопрос, а при чем тут Кашкай в прокат? Подождите. Кашкай в прокат стоит столько же, как самокат. Ответ обескуражил. Говорит, Кашкай дешево в прокате, а не самокат дорого. После такого даже не смотрю на самокаты. До этого, значит, вы смотрели, получается, а теперь перестали. Тут же ведь про другой разговор. Еще раз напомню. Разговор о том, что штрафы за вождение электросамокатом детьми и подростками растут и растут в разы. Известия сегодня пишут о том, что с сегодняшнего дня кикшеринговые компании в регионах России ввели новые правила, и сумма взыскания увеличилась сразу втрое. Было 10 тысяч рублей, а стало 30.